Мобиль Плюс. Категория программы 16+. ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Всем слушателям радио Гомель Плюс добрый день. Это проект «Жизнь здоровых людей». И меня сегодня оставили одну в гордом одиночестве. С вами Катя Календа. Всем говорю большой еще привет. И что же касается сегодняшней темы, я честно признаюсь, я ее готовила. Множество фактов, естественно, я брала из интернета, консультировалась с медицинскими специалистами. Что-то буду пытаться объяснить своими словами, чтобы вот для меня и для вас, как для обычных людей, было плюс-минус понятно. Что же я тут рассказываю, о чем говорю и как это применять все в жизнь? А это жизнь здоровых людей, поэтому тут мы учимся делать себя здоровее и, наверное, как-то так выстраивать свою жизнь, чтобы поменьше все-таки обращаться к врачам, потому что, да, осмотры нужны, врачам огромное спасибо за их деятельность, но хочется как-то пореже посещать все эти врачебные кабинеты. И будем говорить мы сегодня на одну из излюбленных, наверное, всеми тем про иммунитет и про витамины. Об этом много кто знает, и множество фактов в интернете, правдивые они или нет, буду обязательно рассказывать. Поэтому, раз я сегодня одна, то, наверное, лучше сегодня делиться вашими историями про прием витаминов, про, может, какие-то плюсы, может, какие-то минусы. Ваше мнение тоже интересно узнать. Пишите на наш Viber +375 29 34 11 34 8. Этот проект, вот конкретно этот выпуск программы, будет и в разделе подкасты на нашем сайте tvrgomel.by. Плюс ко всему прочему, там много различных выпусков, не только со мной одной, а, конечно же, и со специалистами. На совершенно различные темы, всегда рассматриваем темы разные, ну и сегодня добрались таки до иммунитета. Поэтому предлагаем начать разбираться, как минимум, с того, что же такое иммунитет. Итак, что же нам говорят медицинские справочники? Иммунитет человека и животного – это способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путем распознания и удаления чужеродных веществ и клеток, в том числе болезнетворных бактерий, вирусов, а также собственных видоизмененных опухолевых клеток. Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды. Иными словами, иммунитет, вот таким простым, просто человеческим языком постараюсь объяснить, иммунитет – это тот орган, который помогает нам бороться с вирусами и бактериями. Поэтому ценить его надо на все 100%. И у иммунитета есть немало квалификаций различных, и поэтому о нескольких, конечно же, существенных расскажу. Итак, есть такая классификация. Иммунитет разделяют на врожденный и адаптивный. Врожденный – это иммунитет, обусловленный способностью идентифицировать и обезвреживать разнообразные патогены по наиболее консервативным, общим для них признакам дальности эволюционного родства до первой встречи с ними. Врожденный иммунитет не обладает памятью о первичном контакте с чужеродным агентом. То есть, по сути, врожденный иммунитет – это тот иммунитет, который мы получаем с рождения, что можно, в принципе, понять из его названия. И адаптивный. В этой классификации есть иммунитет. Это иммунитет, который имеет способность распознавать и реагировать на индивидуальные антигены, которые характеризуются клональным ответом. В реакцию вовлекаются лимфоидные клетки, имеется иммунологическая память, возможно, аутоагрессия. Это вот в данном случае идет речь о тех самых аутоиммунных различных заболеваниях, в том числе и кожных, когда иммунитет почему-то думает, что мы сами себе враги. Но, к сожалению, такое тоже бывает. Адаптивный – это тот, который, собственно, мы уже нарабатываем в течение нашей жизни. Существует еще и классификация иммунитета на активный и пассивный. Приобретенный активный иммунитет возникает после перенесенного заболевания или после введения вакцины. Ну, вот те самые ежегодные прививки от гриппа, которые нам всем советуют делать, и не зря, потому что таким образом мы вырабатываем иммунитет. Приобретенный пассивный иммунитет развивается при введении в организм готовых антител в виде сыворотки или передачи их новорожденному с молозивом матери или внутриутробным способом. То есть, в том числе, пассивный иммунитет приобретается и вот при нашем рождении, при формировании и при кормлении от мамы к ребенку. Другая классификация разделяет иммунитет на естественный и искусственный. Естественный иммунитет включает врожденный иммунитет и приобретенный активный, то есть после перенесенного заболевания, а также пассивный иммунитет при передаче антител ребенку от матери. Искусственный же иммунитет включает приобретенный активный после вакцинации и приобретенный пассивный. Это когда введение сывороток различных для нашего с вами здоровья. Вот такой он сложный иммунитет. Это я еще не вдавалась, какие органы участвуют в формировании этого самого иммунитета. Тут уже можно погуглить. Я думаю, я вас и так очень сильно себе прямо сейчас с медицинскими терминами загрузила. Но, тем не менее, такая у нас программа. Но переходим к, наверное, главному, что хочется сказать про иммунитет для обычного человека. Это вот что. Существует несколько рекомендаций, которые помогут поддержать работу иммунитета на нормальном уровне. Первое из них – не пренебрегать календарем прививок, в том числе ежегодных вакцинаций против гриппа. То, о чем я уже говорила, потому что это не просто так врачи нам предлагают, а для нашего же собственного здоровья. Вторая рекомендация – это своевременно и полностью лечиться от любых инфекционных заболеваний. И это в том числе хочется мне, наверное, отметить и про антибиотики совершенно различные. Ну, во-первых, мы помним, что антибиотики нужно пить по назначению врача. И только лишь поэтому. Собственно, поэтому сейчас все антибиотики очень много, практически 90%, только по назначению врача продается. Зачем? Да для того, чтобы мы не стали для бактерий вот тем самым организмом, в которых они могут мутировать. Чтобы мы вот вылечились от заболевания, полностью удалив максимум болезнетворных всяких различных бактерий и вирусов. Но антибиотики вирусы не лечат, противовирусные лечат вирусы. Но тут тоже надо помнить, что бесконтрольный прием вредит нашему здоровью. Третье. Необходимо избегать стрессов. Тут мне хочется часто смеяться. Но это действительно очень непросто в нашей жизни избегать стрессов. Но они действительно, вот те самые стрессы, снижают сопротивляемость организма и снижают наш иммунитет. Поэтому желательно избегать стрессов. Как мне кажется, это уже моя личная рекомендация. Если уж не получается на 100% стресса избежать, то предлагаю, как, собственно, я же это делаю в своей жизни, придумать какой-то способ выхода из стресса. Ну, допустим, какое-то хобби, которое вам больше нравится. Возможно, какие-то медитации, массаж раз в неделю, бассейн, спорт. Вот, кстати, о спорте дальше и продолжу. Ну, в общем, что-то, что помогает вам отвлечься и прийти в норму. То же самое чтение книг. И, кстати, это профилактика еще и деменции, Альцгеймера, болезни вот этого всего старческого, которая, к сожалению, разрушает наш мозг, если что. Поэтому как-то избавляемся от стресса и читаем книжки. Есть еще и вот такая рекомендация. Нужно обеспечить нормальный ночной сон. Во сне образуются новые иммунные клетки, между прочим. И, кстати, девочки, мальчики, кто готовится к лету? Гормоны роста тоже у нас выделяются во время сна, которые помогают нам похудеть. Поэтому спим лучше крепче. Поддерживать себя в нормальной физической форме – это тоже все, что касается иммунитета. Это тоже нужно делать. Бывает на свежем воздухе, и врачи рекомендуют 30 минут в день ежедневно физической активности для того, чтобы хороший был иммунитет. И еще одна рекомендация, полноценная по количеству и составу питательных веществ, витаминов и микроэлементов с акцентом на белок, который является основным строительным материалом для клеток иммунной системы, да и в принципе для всех клеток организма. Так что вот так вот плавно мы подошли к теме именно витаминов, но перед этим возьмем небольшую музыкальную паузу и продолжим.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Продолжаем «Жизнь здоровых людей», и это радио «Гомель Плюс». Если вы только что подключились, то Катя Календа с вами и сегодня в гордом одиночестве, но, тем не менее, продолжаю разбираться в медицине. Как минимум, стараться это сделать с точки зрения обычного человека, потому что, как бы то ни было, даже если мы медицину не учим, она все равно присутствует в нашей жизни, потому что медицина, она ведь направлена на наш с вами организм. И лечить его, лучше, конечно, поддерживать в здоровом состоянии, нужно на протяжении всей нашей жизни. Говорим мы сегодня о витаминах. Их просто огромное количество витаминов, минералов. Естественно, тут за час я не успею вам обо всех рассказать. Выбрала три, наверное, самых популярных. Как минимум, если вам очень понравится разговор именно на эту тему, обязательно пишите на наш Viber +375 29 341 8 800 200 1348. Продолжим эту тему тогда и в следующих эфирах. Ну а пока все-таки к витаминам. Начнем со всем известного витамина С или аскорбиновой кислоты. Он впервые был синтезирован почти 100 лет назад, в 1932 году. В то же время было установлено, что именно нехватка витамина С является главной причиной такого заболевания, как цинга, которым раньше страдали моряки. Ох, бедные моряки, до того, как выяснилось, что они страдают из-за нехватки витамина С. Там такие опыты, эксперименты на этот счет проводили. Погуглите, это действительно очень интересно. Рассказывать, конечно, вдаваться в подробности прямо сейчас я не буду. Плюс уже сейчас известно, что витамин С помогает при простудных заболеваниях. Некоторые врачи даже рекомендуют аскорбинку для лечения ОРВИ, да и мы сами ее очень часто себе назначаем. Но тут нужно помнить. Вот говорила, что будем говорить о витаминах, но будем говорить не только об их пользе, а о недостатке будем говорить и о переизбытке. Так вот, что касается о лечении аскорбинкой различных простудных заболеваний, то здесь нужна очень ударная доза витамина С для того, чтобы это помогло. Есть ли в этом смысл при лечении каких-то простудных заболеваний, или же лучше сходить к врачу, сдать анализы, понять конкретно, что надо лечить, пролечить от начала до конца, ну и с другой стороны... Есть такая поговорка, она и про насморк, я ее слышала, и про, в принципе, простудные заболевания. Если насморк и простуду лечить, то она пройдет за 7 дней. Если не лечить, то за неделю. Но тут, опять же, нужно помнить, что за своим организмом лучше все-таки следить и на 100% быть уверенным, что вы все вылечите до конца, для того, чтобы это потом не стало какой-то ужасной-ужасной проблемой. Но я в нас всех верю. При простудных даже заболеваниях надо сходить к врачу. Но тут, опять же, мы не забываем про маски. Почему об этом говорю? Да потому что нужно понимать, что если мы даже идем в поликлинику, мы же туда не за здоровьем идем. Ну, точнее, мы-то идем за здоровьем, но не совсем здоровы. Как, в принципе, и очень многие посетители данных заведений. И лучше уж позаботиться и о себе, и об окружающих людях. Вернемся все-таки к витамину С. При этом суточная норма потребления данного витамина такова. Конечно же, все зависит от возраста и пола. Например, у младенцев до 6 месяцев эти мальчишки и девчонки должны получать до 40 миллиграмм в сутки. С возрастом эту норму мы повышаем, и у женщин она составляет 75, у мужчин 90 миллиграмм в сутки. Причем нет доказательств того, что прием витамина С снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ну вот, к сожалению, так оно есть. Да, этот витамин нам нужен, но доказательств снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний нет. Причем тут тоже отмечу, что, к сожалению, в мире вот именно эти заболевания стоят на первом месте по смертности. К сожалению, это так. Поэтому, ребята, следим все-таки за сердечком. Не витамином С, а чем-нибудь другим. Опять же, конечно, лучше консультации у врача пройти для того, чтобы понять. Однако это не значит, опять же, что аскорбиновая кислота нашему организму не нужна. И все же чаще другого врачи говорят, что здоровый человек получает ее с пищей. Ну, например, всем известные цитрусовые. Они, конечно, не на первом месте по содержанию витамина С, но все-таки хотя бы с чего-то, скажем так, нужно начинать. А также болгарский перец, киви, помидоры, клюква и многие другие овощи, фрукты и ягоды. Другой вопрос. Что будет, если переусердствовать с приемом витамина С? Переизбыток витамина С повышает повышение суточной дозы этого витамина. Может повлечь за собой проблемы со здоровьем. А длительный прием высоких доз приведет к нарушению всасывания витамина В12. И тут особенный акцент хочется с этим витамином сделать вегетарианцам. Ребята, у нас так его не хватает. Образованию камней в почках также переизбыток витамина С может нам вредить. Повышению концентрации мочевой кислоты, нарушению работы ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, и нервной системы. Также могут появиться высыпания на коже. Но, с другой стороны, после всего перечисленного, высыпания на коже не так уж страшно. Но, тем не менее, тоже очень нехорошо. Если избыток аскорбинки придется на время беременности, то есть вероятность, что у новорожденного возникает рикошетная цинга. Да, и такое тоже бывает. Передозировка витамина С может случиться при приеме витаминных комплексов. Опять же, помним, не назначаем их себе сами. Ее признаки. Тошнота, рвота, диарея, режущие боли в желудке. При подозрении на передозировку витамина С, особенно у ребенка, нужно немедленно обратиться к врачу. Это вот, опять же, камень в огород тех, кто считает, что организм, витамин С сам себе очень просто с мочой выводится из организма. Нет, лучше все-таки обратиться к врачу. Но есть способы, как быстро вывести из организма аскорбиновую кислоту. Она относится к водорастворимым витаминам, которые быстро усваиваются, также быстро все-таки выводятся из организма. При передозировке необходимо временно отказаться от продуктов с высоким содержанием витамина С и приема поливитаминов. То есть, опять же, о чем я говорю? О том, что мы не назначаем себе курсы поливитаминов. Да, это, конечно, нам всем в периоды осенние, весенние, зимние нужны дополнительные витамины. Мы же все с вами это понимаем. Витаминные, минеральные комплексы или просто отдельные витамины. Будем говорить о следующем витамине, но не прямо сейчас, после небольшой паузы. И там уж точно нужно, мне кажется, каждому. Но, тем не менее, возвращаясь к витамину С. Все витамины, которые, как мы считаем, что нам нужны, должны пройти проверку анализами, ну, хотя бы крови. Для некоторых это очень даже помогает. То есть, что мы делаем, если нам кажется, что у нас каких-то витаминок не хватает, и мы хотим немножечко поддержать наше здоровье? Мы отправляемся к врачу, сдаем соответствующие анализы, и врач уже говорит, каких витаминов нам не хватает, каких у нас может быть перебор, а такое тоже бывает, и что нам с этим делать, как повышать, как понижать для того, чтобы наш организм чувствовал себя хорошо. Это все, что касается витамина С. Если, опять же, повторюсь, у вас есть какие-то истории с приемом витамина С или его нехваткой, а вдруг такое бывает, хотя сейчас уже мы вот в таких заболеваниях, как цинга, слышим, ну, максимально редко, но, тем не менее, пишите обязательно на наш Viber +375 29 341 13 48. Возьмем паузу и продолжим говорить о витаминах.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
А у здоровых людей должно быть все в порядке с содержанием витаминов и микроэлементов и различных минералов в организме. Вот на эту тему сегодня говорю, рассказываю то, что смогла узнать, и пытаюсь донести это максимально понятными словами для нас, обычных людей, которые в медицине не так, чтобы уж хорошо разбираются, но при всем при этом здоровыми быть хочется. С вами Катя Календа, всем еще раз большой-большой привет. Сегодня в гордом одиночестве, но тем не менее подготовленная. Говорим, раз уж о витаминах, переходим к одному из всем известных распространенных витаминов. Это витамин D, который, как мы считаем, вырабатывается от солнышка. Но не все так просто. Не забываем, что при долгом пребывании на солнце высок риск развития меланомы. Очень-очень и очень плохое заболевание, ну, собственно, к смерти может привести. Поэтому надо как-то тут пытаться найти вот то самое максимальное среднее значение для того, чтобы не навредить организму. И что тут важно? Тут важно помнить про санскрины. Средства, крема, спрей и так далее, которые защищают нашу кожу от вредного воздействия солнечного излучения. Там причем не только SPF, который мы обычно ищем на упаковочках, важно, а еще и другие показатели, поэтому мне кажется, вот прям на эту тему нужен отдельный разговор. И логично его будет сделать ближе к лету. Поэтому пока совет такой. У нас сегодня пасмурная погода, поэтому можно особо не задуматься о санскринах с одной стороны, но с другой стороны, опять же, нужно все рассматривать, потому что некоторые врачи, некоторые косметологи, дерматологи, что немаловажно, советуют санскринами чуть ли не на постоянной основе пользоваться. Но, с другой стороны, солнышка-то сейчас нету, и вроде бы как бы может не переусердствовать. Вот, золотую середину нужно найти, думаю, в отдельной программе. Поэтому пока только совет. Не забываем про солнцезащитные кремы, потому как скоро лето. Но пока вернемся к витамину D. Стоит отметить, что при использовании этих самых санскринов этот витамин всасывается из атмосферы, то есть у солнышка, очень и очень плохо, практически не будет. То есть вот она, палка о двух концах. С одной стороны, солнышко класс дает нам витамин D, с другой стороны, может рак развить. С третьей стороны, санскрины при этом при всем не дадут витамину D всасываться через кожу. Да и различные исследования говорят о том, что дефицит витамина D является достаточно распространенным, затрагивающим по некоторым оценкам до миллиарда жителей Земли. То есть 1/8, она же сейчас уже 8 миллиардов, 1/8 жителей нашей планеты нуждаются в витамине D. В ряде стран с достаточным уровнем солнечного облучения, таких как Индия, Пакистан, Иран, Китай, значительная доля населения, по некоторым данным 60-80%, имеют симптомы дефицита витамина D. Что ж говорить, подобные исследования, конечно же, и в России проводились, и там, например, это Россия расположена в зоне низкой инсоляции, поэтому практически все жители входят в группу риска. Я думаю, мы прекрасно понимаем, что мы тоже где-то не в той стране, где солнышко прямо на 100% хватает. Поэтому задуматься о таком витамине, как витамин D, все-таки стоит. Однако, опять же, мы сегодня говорим и о недостатке, и о передозе. Такое тоже бывает с витамином D. Итак, недостаток этого витамина может привести к очень серьезным последствиям. А витаминоз, а это такое заболевание, которое связано с недостатком различных витаминов, мы говорим про витамин D, это основная причина развития рахита у детей. Очень и очень неприятное заболевание, которое связано с тем, что кости не растут. Вот так вот простыми словами можно его охарактеризовать. Ну а долговременный дефицит витамина D может приводить к увеличению заболеваемости раком, увеличивается вероятность развития остеопороза. Вот опять же, да, солнышко много, рак, недостаток витамина D тоже рак. Ну, к сожалению, сейчас такие тенденции, потому как медицина не стоит на месте, она постоянно прогрессирует, и уровень жизни, он повышается, мы начали жить дольше, и, к сожалению, с другими уже заболеваниями возрастными начали сталкиваться. В общем-то, увеличивается развитие остеопороза, это тоже связано с костями, тоже очень и очень нехорошо, и в последнее время опубликованы результаты исследований, увязывающие недостаток витамина с ослаблением иммунитета, повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и гиповитаминоз. Витамина D, то есть его нехватка связана с избыточным весом. При всем при этом недостаток витамина D является провоцирующим фактором псориаза и витилиго. Это кожные заболевания, и первое из них кожное заболевание, второе – нарушение пигментации. Это вот те аутоиммунные заболевания, что касается псориаза. То есть, вроде бы, мы ничего для этого не делаем, но псориаз появляется, и нужно как-то с этим бороться. Вот, в частности, недостаток витамина D тоже может к этому приводить. Так что, ребята, тут я чуть-чуть в вашей компании. Если псориаз есть, то лучше еще и подумать о приеме витамина D. А также некоторых других аутоиммунных заболеваний тоже недостаток витамина D может к этому приводить. Кроме того, исследования показывают, что при недостатке витамина D могут наблюдаться ухудшение памяти, боль в мышцах и бессонница. То есть иногда в наших бессонницах, в том, что мы почему-то забываем какие-то слова, в том, что у нас иногда болит тело, виноват не стресс, не отсутствие сна, а вот недостаток витамина D. Но опять же, на него, на его недостаток не нужно списывать все свои проблемы. Иногда нужно просто отдохнуть. Об этом мы говорили во многих очень передачах. Поэтому, опять же, tvrgomel.by, раздел подкасты, слушайте, здоровейте. Но говорим же сегодня и про избыток тоже. Он тоже не очень хорош. Гипервитаминоз витамина D развивается, конечно, очень медленно при приеме больших доз. Он может вызвать нарушение метаболизма кальция, приводящее к гиперкальциемии. Это повышение концентрации кальция в плазме крови и гиперкальциурии. Вот. Это выведение солей кальция с мочой. Так что все же куда ближе каждому из нас недостаток витамина D, я думаю, вы уже поняли, но и бесконтрольный прием тоже не приветствуется. Лучше то, что я сегодня произношу в каждом выходе, консультация с врачом. Кроме того, витамин D мы можем получать не только из солнца. Есть он и в продуктах. Итак, загибаем пальчики, запоминаем. Рыбий жир, печень трески, горбуша, семга, скумбрия, сельдь, форель, угорь, палтус, черная икра, яичный желток. Кроме того, и, кстати говоря, уже доказано, что не повышает он плохой холестерин. Не надо все на яичный желток списывать. Тут образ жизни скорее может на него повлиять. Молоко козье, сливочное масло, твердые сыры, отмечу и суточную норму витамина D. Детям до 1 года нужно потреблять 400 микрограмм в сутки, при этом безопасный верхний предел 5000 микрограмм. Ну а уже после года и до 70 лет, а также беременным кормящим женщинам суточная доза вырастает до 600 микрограмм в сутки, при этом безопасный верхний предел 10 тысяч. С 71 года норму опять нужно повышать до 800 микрограмм в сутки. Безопасный верхний предел тут такой же, 10 тысяч микрограмм в сутки. Кстати говоря, насколько мне известно, обычно витаминки, ну, витамин D, который продается в аптеках или в каких-то различных биологических добавках, он вот как раз-таки 10 тысяч там микрограмм, но есть и по 5000. То есть, опять же, консультация с врачом, мы выясняем, нужно нам или нет, или нам хватит из продуктов. И если есть какой-то недостаток, а обычно такое действительно бывает от осени и заканчивая весной, все-таки все через консультацию с врачом. Поэтому здоровеем правильно и берем еще одну небольшую музыкальную паузу.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
И последний на сегодня витаминчик, который мы разберем. Но опять же, пишите на наш Viber +375 29 34 11 34 8, если вдруг какие-то истории у вас на этот счет есть по поводу приема витаминов или его недостатка. И если вам эта тема действительно понравится, то тоже пишите, мы ее продолжим. Ну так вот, тот витамин, который заставляет нервничать всех вегетарианцев. Ну, меня так уж точно. Да, я вегетарианка, если что. Это витамин В12, ведь он не вырабатывается организмом, а получаем мы его из мяса. Ну, или нет. Ну, в общем, давайте разбираться. Витамин В12 действительно не синтезируется в организме человека и поступает в наш организм, собственно, вместе с пищей животного происхождения или с добавками. Растительная пища практически не содержит этот витамин, а всасывается он в нижнем отделе тонкой кишки, несмотря на то, что он вырабатывается бактериями в толстой кишке, но следует за тонкой, толстая кишка не способна всасывать, а в тонкой бактерии практически отсутствует. То есть, вот такое камень преткновения. Вроде бы в одной он вырабатывается, но идет после той, в которой может всасываться, и в любом случае мы его не получаем. Что же в таком случае происходит, когда у нас недостаток витамина В12? Это приводит к развитию нарушения кровотворения, к поражению нервной системой, к атрофическим изменениям эпителия ЖКТ, атеросклерозу, жировому гепатозу и многим тоже еще нехорошим заболеваниям. То есть нам он действительно, этот витамин, жизненно необходим. Заболевания, связанные с недостатком витамина. При недостатке В12 развиваются некоторые неврологические заболевания, например, анемия и многие другие нарушения. В том числе идет деградация спинного мозга. То есть это очень и очень нехорошо для нашего с вами организма. Поэтому, опять же, все вегетарианцы, веганы, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы мы с вами дополучали витамин В12. И тут, наверное, сейчас все мясоеды такие: у-у-у, класс, хорошо. Но не все так просто, об этом попозже. Сейчас о нормах потребления. Установлено, например, в США, соответствует 2,4 микрограмм в день для взрослого человека, а верхний предел пока не установлен. То есть, по факту, можно как бы есть и есть и есть. Однако, все-таки расход организма, он соответствует от 2 до 5 микрограмм в день, что может превышать установленную суточную норму потребления. Одно из исследований показало, что потребление 6 микрограмм витамина В12 в день является достаточным для поддержания нормального уровня В12 в плазме крови. Ну, собственно, можно зайти в Википедию, там прям есть статья про витамин В12, и целая табличка есть по возрастным группам, кому сколько, у кого какая суточная норма потребления витамина В12, то есть тут и младенцы до 6 месяцев, от 7 до 12 месяцев, дети различной возрастной категории, мужчины и женщины, беременные женщины, кормящие женщины, у всех разные показатели, уже не буду вдаваться в подробности. Но, знаете, нам он нужен, этот витамин В12. Опять же, зайдите, почитайте, лишним не будет. Вот вон такой маленький совет. Злоупотребление витамином В12 такое же ведь тоже бывает. И вот в выводах, сделанных по результатам статистического анализа одного, значится, что ежедневное употребление В12 как отдельного витамина в течение 10 лет в повышенных дозах, а это более 55 микрограмм в день, это, конечно, очень много, но тем не менее, увеличивает риск развития рака легких у мужчин на 30-40%. Следует также обратить внимание, что существенная доля заболевших имела долгий анамнез, ну, к сожалению, табакокурение. Опять же, мы помним, что табакокурение – это очень и очень нехорошо. У женщин данная закономерность при всем при этом не выявлена, хотя по результатам исследования отмечается, что в рационе исследуемых женщин витамины группы В содержалось их больше. Аналогично же результаты выявлены и при употреблении повышенных доз витаминов В6 и В9. Мы их сегодня не рассматриваем, но как минимум времени на это не хватит, но Думаю, дальше в следующих выпусках можем и рассмотреть. Итак, то есть мы уже поняли, что в принципе перебрать витамином В12 не так уж просто, но при всем при этом это тоже к хорошему не ведет. Его недостаток тоже мы понимаем, что очень плохо влияет на работу, в частности, спинного мозга. Это же очень и очень нехорошо. Нарушается кровотворение, а это тоже очень нехорошо. В общем, в любом случае, все, что работает неправильно, это очень нехорошо. Это главный вывод. Итак, теперь все-таки надо рассказать об источниках витамина В12. И хорошим источником этого витамина являются, конечно же, говяжья, свиная, куриная печень, мясо и молоко жвачных животных, рыба, а также ферментированные молочные продукты, такие как сыр и йогурт. Вегетарианцам здесь попроще, потому что сыр, йогурт, молочко – это все очень хорошо. Тем не менее, при кулинарном приготовлении мяса, вот тут камень в огород мясоедов немножко закину, исключая при всем при этом вакуумную обработку, значительное количество витамина разрушается. То есть нужно не мясо в неограниченных количествах потреблять, а все-таки следить за потреблением витамина В12. При всем при этом потребление яиц практически не увеличивает содержание витамина В12 в крови. Из яиц усваивается менее 9% этого витамина. В целом, у здоровых людей из пищи усваивается лишь примерно половина содержащегося в нем витамина. При этом с увеличением потребления В12 при приеме пищи его усвояемость уменьшается. То есть, чем больше мы едим различно приготовленного мяса, тем меньше усваивается витамина В12. Да, это все сложно. Кажется, зачем оно нам надо? Жили же как-то раньше без этого. Но, тем не менее, из-за того, что мы как раз-таки раньше этим не интересовались, и качество жизни нашей было чуть-чуть пониже. Тут, наверное, конечно, нужно смириться с тем, что за подобным все-таки нужно следить. Попытаться разобраться. Опять же, мы помним, что мой большой-большой совет – все через консультации у врача. И, как минимум, врач-человек знающий уже разобрался. Он нам поможет наладить нашу жизнь, сделать ее еще более здоровой. Ну, или, к сожалению, по разным причинам постараться вылечиться от тех заболеваний, которые есть у многих из нас. Так, что касается растений, тут уже камень в огород вегетарианцев. Большинству растений витамин В12 для нормальной жизнедеятельности не требуется. Они его не синтезируют. Вот это очень и очень мне лично, конечно же, грустно. Но что поделаешь, такой он мир растений. Растениям не нужен В12, поэтому не считают, ну, и никому не нужен. Так, фрукты и овощи. Зерновые культуры практически не содержат В12, лишь небольшое количество, а это менее 0,1 микрограмм на 100 грамм продукта, обнаружили в некоторых растениях, таких как брокколи, спаржа, белокопытник. Японские, погуглите, что это такое, пророщенный маш, это бобовые, что может объяснять способностью растения всасывать витамин из некоторых органических удобрений. Так, исследования показали, что употребление удобрения почвы коровьими навозом, да, я так скажу, как оно есть, увеличивает содержание В12 в листьях шпината примерно на 14 микрограмм на 100 грамм продукта. То есть шпинат, в принципе, тоже нужно кушать. Собственно, вегетарианцы знают, что в бобовых тоже есть витамин В12, то есть он там содержится. А это и соя, которую многие ругают. За что? Непонятно. Китайцы ей вообще очень много тысяч лет питаются, и все вроде здоровы. Что еще? Горох, нут, в общем-то, очень многие бобовые. Вы погуглите, даже кукурузка. Очень классный продукт для вегетарианцев тоже. Но опять же, мы не забываем о том, что все-таки бобовые – это, конечно, здорово, это, конечно, хорошо, но нам, чтобы очень, скажем так, много было витамина В12, чтобы нам его хватало в нашем организме, стоит все-таки, если вегетарианец, веган вы, то какие-то пищевые добавки использовать в своем рационе. Да и потом, мясоедам то же самое хочется на самом-то деле сказать. Лучше уж сходить один раз в полгода на консультацию к врачу, установить, что с вами все в порядке, что вы питаетесь хорошо, чтобы дальше, как минимум на этот счет, меньше стрессов было. На этом у меня сегодня все по витаминкам. С вами была Катя Калинда. Это проект «Жизнь здоровых людей». Всем здоровья!
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.